Когда дело дошло до вопросов обрядовых, раздалось решительное возражение со стороны епископа Павла Коломенского. Дело шло об отмене русской практики всех 16 земных поклонов на молитве Ефрема Сирина. Павел Коломенский в оправдании этой практики указал на два древних рукописных устава. Один был пергаменный, другой бумажный. Против этих фактов, однако, могли быть приведены и противоположные факты. Собор с этой сложностью не справлялся и предложил к подписи уклончивую формулу – быть в этом вопросе согласными с древними уставами. Епископ Павел подписал соборное деяние, но в данном пункте с оговоркой своего особого мнения в пользу господствующей московской практики. Никон, как самодержавный церковный монарх, применил к оппозиционному епископу свое начальническое иерархическое обычное право. Он запретил в священнослужении епископа Павла и сослал его в Новгородско-Аланицкий край в заточение. Там Павел сошел с ума и погиб безвестно. Через 12 лет деяния собора 1666 года сообщают нам об этом глухо. И никто не видел, как погиб бедный. Зверями ли похищен, или в реку упал и утонул. Впоследствии расколы учителя распространяли миф, будто Павел прямо был сожжен на костре. Таким образом, Никон и собор 1654 года выявили свое коренное непонимание. Ни причин расхождения в обрядах, ни критерия для их согласования и исправлений. Жестоко обижая русское национальное самолюбие, Никон огульно провозглашал решительно все русские чины, не согласные с современными греческими, неправыми и нововводными. Скрипя сердце, покорное большинство собора, идя навстречу каким-то исправлениям, все-таки ждало, что они будут происходить согласно постановлению собора по старым и хоротейным славянским и греческим. Подразумевалось под греческими тоже равноценность давности, то есть эпохи пергамена. А исправление пошло безоглядно по греческим новопечатным книгам. Кроме этой умышленной или неумышленной подмены смысла, Никон не иначе как сознательно обошел молчанием на этом соборе жгучий вопрос о специфически воспаленных для московской чувствительности пунктах. О двуперстии, сугубой «Аллилуйя» и пропуске в восьмом члене символа эпитета истинного. Никон знал, что собор взорвался бы. Обойдя не без лукавства эту мину, Никон не чувствовал под собой твердой почвы и после собора. Правка книг была привычна москвичам, а реформа обрядов переживалась как гром с ясного неба. К ошибкам в тексте книг привыкли, это понимали. Но чтобы русские обряды повреждены были в сравнении с греческими, этого никак себе объяснить не могли. Для психологии русского консерватизма это было невероятно и непонятно. Такая порча шла бы вразрез с глубоким, обратным и вековым после Флорентийской унии убеждением москвичей, что отныне именно в Москве, как в Третьем Риме, русские сохранили подлинную православную старину. Если обнаруживаются разницы, то явно, что вина в них на стороне лукавых греков, бывших изменников вере, а не у нас, вставших на ее страже. В этом вопросе Никон не тактично, слепо погнал корабль церковный против скалы Третьего Рима и во вред себе разослал против себя агитаторов по всей России в лице обиженных и сосланных протопопов. С умолчаниями проведенный собор 1654 года не снял ответственности с Никоновых исправлений и не сделал их подлинно соборными. Исправления так и остались личным предприятием Никона, чуждым русской иерархии и духовенству. Никону покорялись, но сочувствия к его делу не имели. Не могли не видеть, что книжная справа идет против духа соборных директив по новопечатным греческим книгам и русские обряды, огражденные страшными клятвами Стоглавого собора, продолжают выводиться из практики. Жестокая расправа с Павлом Коломенским морально усиливала вес и агитацию всей скрытой и явной оппозиции. Никон понял, что моральной опоры у себя дома ему не хватает. Он круто повернул к использованию силы авторитета восточных патриархов. Немедленно Никон отправил с очередным греческим курьером Мануилом Константиновым свое обстоятельное послание константинопольскому патриарху Паисию I. Послание ставило 28 вопросов патриарху и его собору с просьбой поскорее дать соборный ответ, выражая готовность всецело положиться на суд восточных патриархов. Изложено было Никоном и все конфликтное дело с протопопами и с Павлом Коломенским. Курьеру заказано было ждать ответ и срочно привести его в Москву. Часть восточных авторитетов была случайно у Никона под рукой в самой Москве. В июне 1654 года в Москву прибыл патриарх сербский Гавриил, а в феврале 1655 года антиохийский патриарх Макарий Араб, но, как полагалось тогда, человек греческого богослужебного языка и соответствующий греческой церковной ревности. Ухватив грекофильский принцип Никоновых исправлений, Макарий с увлечением поощрял Никона и инструктировал его во всех мелочах греческой практики. Не дожидаясь ответа из Константинополя, Никон не замедлил использовать присутствие Гавриила и Макария для затеянного им, по его убеждению, величайшего дела. Видимо, и царь Алексей под влиянием поддержки Никону живых восточных авторитетов укрепился в доверии к замыслам любимого патриарха и охотно содействовал их осуществлению, не подозревая глубины и значительности оппозиции. В неделю православия в 1655 году чин торжественно совершался в Успенском соборе совместно с Гавриилом и Макарием в присутствии царя и придворных. Свою проповедь Никон посвятил нескольким вопросам. Прежде всего он ополчился против икон так называемого франкского письма. Это были иконы, идущие через Киевскую и Литовскую Русь с немецко-польского рынка и через псковско-новгородских мастеров, писавших с западноевропейских копий и просто с иллюстрацией и гравюр книжных. Никон не в первый раз протестовал против них и даже конфисковал их по домам у разных боярских семейств. На этот раз он велел принести целую кипу таких икон, отобранных им в боярских домах. Теперь эти иконы показывались народу, и объявлялось, у кого из знатных людей такая икона отобрана. Вельможи таким образом всенародно посрамлялись. Никон указывал тут же на патриарха Макария и пояснял, что тот тоже осуждает эту неправославную иконопись. После этого Никон брал икону за иконой в свои руки и резко бросал и разбивал ее о чугунный пол, а все осколки приказывал собирать, чтобы вскоре сжечь их. А восточные иерархи провозглашали анафему на тех, кто содержит такие иконы. Даже царь Алексей, покорно наблюдавший эту грубую сцену, возразил Никону: «Нет, отче, не сжигай их, пусть их лучше зароют в землю». Так и было сделано. После икон Никон перешел к перстосложению. Он знал, что его циркуляр от 1653 года в жизни прошел. Здесь он решил сделать второй нажим на совесть простонародную и привлек во свидетельство тут же присутствующего патриарха Макария. Макарий через переводчика заявил: «В Антиохии, а не в ином месте, верующие во Христа впервые были названы христианами. Оттуда распространились обряды. Ни в Антиохии, ни в Константинополе, ни в Иерусалиме, ни на Синае, ни на Афоне, ни даже в Валахии и Молдавии никто так не крестится, но всеми тремя пальцами вместе». Все промолчали, но, конечно, в глубине души были патриотически оскорблены и, главное, не убеждены. не могли поверить, чтобы вся Русь изменила так непостижимо праотический свой навык. Это было загадочно и для простого здравого смысла, тем более, что ничуть не объяснялось и научно-исторически. Но Никон был человек неукротимой воли. Он спешил и нажимал. На пятой неделе поста, в марте 1655 года, он собрал собор с участием Макария и Гавриила. Тут принят был заново напечатанный служебник, заново переведенный из греческого печатного служебника, и в нем приняты были к исполнению все греческие исправления, которые рекомендовал Макарий. Павел Алепский сообщает нам, что Никон при этом подчеркнуто демонстрировал свою грекофильскую точку зрения. Он говорил: «Я русский и сын русского, но мои убеждения и моя вера греческие». Некоторые, по словам Павла Алепского, даже роптали, говоря: «Мы не переменим своих книг и обрядов, мы их приняли издревле». Однако они не смеют говорить открыто, ибо гнев патриарха неукротим. Известно, как он поступил с епископом Коломенским. Вот беспристрастное свидетельство, что и собор Никона 1655 года опять не был выражением свободного голоса русской церкви. Но кроме невежественной помощи от патриарха Макария, к Никону пришла и помощь более просвещенная. Он мог бы ею воспользоваться, изменить тактику и избежать катастрофы. Но он этой помощи не оценил. В мае 1655 года возвратился грек Мануил Константинов с ответами от константинопольского патриарха Паисия. Патриаршая грамота подписана, кроме Паисия, еще 24 митрополитами, одним архиепископом и тремя епископами. Патриарх Паисий не входит во вкус мелочных и пустяшных обрядовых вопросов патриарха Никона. Эти вопросы, очень показательные для самого реформатора русских обрядов, не возвышавшегося по существу над разумом своих противников. Патриарх Паисий старается сдержать неумеренную и неразумную ревность самого Никона, внушая ему принципиально иной взгляд на обряды. «Единство церквей, — пишет он, — не нарушается различиями обрядов, оно разрушается еретичеством. Но если случится, что какая-нибудь церковь будет отличаться от другой порядками неважными и несущественными для веры, или такими, которые не касаются главных членов веры, а только незначительных подробностей, например, времени совершения литургии, или какими перстами должен благословлять священник и тому подобное, это не должно производить никакого разделения, если только сохраняется неизменно одна и та же вера. Это потому, что наша церковь не с самого начала получила тот устав чинопоследований, который она содержит в настоящее время, а только лишь мало-помалу. Не следует нам и теперь думать, будто извращается наша православная вера, если кто-нибудь имеет чинопоследование, несколько отличающееся в пунктах, которые не принадлежат к числу существенных членов веры, лишь бы он соглашался с кафолической церковью в важных и главных. А для того, чтобы знать, какие это важные члены нашей веры, о которой мы говорим, наш священный синод составил одну книгу на общеупотребительном языке под заглавием «Православное исповедание веры кафолической апостольской церкви Восточной», которой мы твердо обосновали все чины древней нашей веры. Если вы нуждаетесь в этой книге, а она действительно нужна вам для того, чтобы все пять патриархатов были единомысленны, мы пришлем вам одну копию с нее. На обрядовые запросы даны краткие ответы. Например, первое. Какими перстами изображать на себе крестное знамение? Ответ Паисия. Мы все имеем древнее обыкновение по преданию слагать вместе три первых перста во образ Святой Троицы. Второе. Какими перстами должен архиерей и иерей преподавать благословение верующим? Ответ Паисия. Церковь благословляет всех, изображая иерейской рукой имя Мессии – Иисус Христос. Именно первый палец и четвертый, будучи соединены вместе, изображают ИС, а второй и третий с таймя, с небольшим наклонением одного из них – Х, мизинец С. Впрочем, при том же значении можно слагать персты и иначе. Третье. Сколько поклонов и каких должно быть при чтении молитвы Ефрема Сирина? Ответ Паисия. Устав о поклонах содержим такой. Сначала делаем три больших поклона, потом после 12 малых еще один большой. Всего 16. В заключении Константинопольский патриарх умолял Никона прекратить распри о церковных чинопоследованиях, видя в них не без основания симптомы раскола. Не мог предложить Никону ничего, кроме увещания раздорников к принятию чинов Восточной Церкви. Строго говоря, грамота патриарха совсем не поощряла дурного реформаторства Никона в том стиле, как он его вел. И патриарх Никон мог бы еще поправиться, если бы сделал надлежащие выводы. Но худую услугу ему оказывал невежественный патриарх Макарий, который был у него под рукой и неразумно взвинчивал его. Сговорившись с Макарием, Никон решил провести демонстративную агитацию в пользу трехперстия. 12 февраля 1656 года, в день памяти святителя Милетия Антиохийского, после литургии в Чудовом монастыре, в присутствии царской семьи и народа, Никон сам прочел проложное поучение, посвященное святителю Милетию, и принялся толковать в нем то место, на которое ссылались московские спорщики в оправдании своего двуперстия. Место неясное и дающее повод к разным пониманиям. В данном случае Никону благоприятствовала та подробность обстановки, что тут же был новейший преемник Милетия Антиохийского отца IV века, патриарх Макарий. Никон пригласил самого Макария сделать торжественный комментарий к темному месту. И Макарий через переводчика заявил: «Мужие всего православия слышите, аз преемник и наследник сего святителя Милетия престолу. Вам известно, як и сей святитель Милетий, три первые персты разлучены показать друг от друга. От них же и знамения не бысть. Та же паки три соедини, ими же и знамения показа. И аще кто сими тремя персты на лице своем образ креста не изобразует, но имоть творите два последние, соединяя с великим пальцем, да два великосредние простерты имейте, и тем образ креста изображать. Таковый армено-подражатель есть, арменове бо тако изображают на себе крест». Русские должны были убедиться, что они крестятся по-еретически. Но Никон продолжал поражать и поражать москвичей. Через 12 дней была неделя православия. Никон снова использовал ее уже в Успенском соборе перед многолюдным стечением народа, в сослужении с собором епископов, гостей с Востока, тех же Макария и Гавриила, и еще Григория, митрополита Никейского, и Гедеона. Макарий снова по просьбе Никона выступил вперед перед царем и народом и, показывая трехперстное сложение, заявлял: «Сими тремя перстами всякому православному христианину подобает изображать и на лице своем крестное знамение. Кто же крестится по Феодоритову писанию, да будет проклят». Русская масса поражалась и недоумевала, а Никон все усиливал внешний нажим. От восточных собратьев-архиереев он потребовал дать подписанное ими заявление и напечатал его в новоизданной им книге «Скрижаль». Заявление восточных архиереев имело такой вид: «Предание прияхам от начала веры от святых апостол и святых отец и святых седьми соборов. Творите знамение честнаго креста тремя первыми персты десные руки. И кто от христиан православных не творит крест таку, по преданию Восточной Церкви, еже держа с начала веры даже до днесь, есть еретик и подражатель арменам. И сего ради имам Его отлученно, от Отца и Сына и Святаго Духа, и проклято, извещение истины от писах Своею рукою. Формула исторически невежественная и ошибочная по смешению обряда с догматом. Такого неубедительного и жестокого давления на совесть верующих не вынесла бы и наша верующая масса XX века. Никон не понимал, что он создает этим неизбежный раскол. Но слепая вера в силу власти толкала его все дальше и дальше. В том же 1658 году, на 23 апреля, Никон назначает собор русских архиереев, и на нем выступает опять с обширной речью об исправлении обрядов, особенно двуперстия. Собор был безоружен и подписал ниже следующее определение. «Аще кто отселе ведой не повинится творите крестное изображение на лице своем, якоже древле святая Восточная Церковь прияла есть, и якоже ныне четыре вселенские патриархи со всеми сущими под ними христианы повсюду вселенное обретающимися имеют, и якоже сде прежде православнее содержаша, до напечатанья слова Феодоритова в псалтирях со восследованием московские печати, еже тремя первыми великими персты десные руки изображати во образ святые и единосущные и нераздельные и равнопоклоняемые Троицы. Но имать творите сие неприятные церкви, еже соединя два малые персты с великим пальцем. В них же неравенство святые Троицы извещается, и два великосредние простерта суща. В них же заключати два сына, два состава, по нестриеви ереси. Или инако изображать и крест. Сего имамы, последующий святых отец Седьми Вселенских собор и прочих поместных правилам и Святой Восточной Церкви четырем Вселенским патриархам, всячески отлученны от церкви, вкупе и с Писанием Феодоритовым. Яко и на Пятом соборе прокляши его ложное описание на Кирилла, архиепископа Александрийского, и на правую веру, сущая по нестриеви ереси, проклинаем и мы. Опять нагромождение ошибок. Обрядоверное смешение обычая с догматом и смешение апокрифа с подлинными творениями блаженного Феодорита. И данное соборное определение тоже внесено в скрижаль, где в приложениях напечатаны и а. ответы архиепископа Паисия, б. ответ восточных патриархов на запрос Никона о перстосложении, и в. речь Никона на соборе 1656 года. В эти годы, 1656-58, эти инструкции о перстосложении вносились в печатаемые книги с обидным для русских мотивом «Еже бы не порушитеся чину греческому». Разумеется, большинство русских епископов сознавало, что русское двуперстие ведет свое начало не от Феодоритова слова, и что не к лицу Стоглавому собору и его книголюбивому вождю митрополиту Макарию вводить что-то новое, тем более еретическое. Но бесшкольность русских епископов и растерянность их перед авторитетом восточных иерархов давили на них нравственно. Обезоруживала их и дружеская безоговорочная поддержка царя грозному Никону. Синтез беспомощного невежества и малодушной житейской лояльности – две основные причины раскола. Никон оглушил своей торопливостью и упрощением метода книжно-обрядовых исправлений. Он просто консультировал патриарха Макария обо всех разницах и приказывал справщикам следовать полученным от Макария указаниям. Во имя той же мечты о великодержавии русского патриархата Никон распорядился об усвоении русским духовенством и монашеством всего покроя и всех форм наружной одежды, В частности, и сам надел клобук греческого образца, конечно, только с белой наметкой. Все совершалось механическими приказами.